Спичики счастья.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Кирпичики счастья». Ведущий журналист Дмитрий Синочкин. В студии Антонина Асанова. Тоня, добрый день. В студии Александр Львович, генеральный директор строительной компании «Навис». Александр, добрый день. И с минуты на минуту к нам присоединится вице-губернатор Ленинградской области Михаил Иванович Москвин. Он задержался в коридорах, тут вокруг, как известно, много разных интересных комитетов, управлений и служб. Вот у него какие-то переговоры, насколько мне известно, с главным архитектором Петербурга по поводу одного из дорожных проектов.
Это все-таки на этом этаже, я поправлю, Дмитрий, это в соседних зданиях.
Пусть в этом же дворе, в этом же дворе. Вот. Скажем так, все недалеко. Итак, сегодняшняя заявленная тема «Мигающий желтый». Мы говорим о новой схеме регулирования строительства в Ленинградской области. Мигающий желтый, я полагаю, что водители все помнят, означает, что дальше последует переключение на красный, а может означать, что светофор неисправен и перекресток вообще не регулируется. То есть новые правила уже заявлены, но еще не вступили в силу. Пока еще есть время, я думаю, что Михаил Ильич уточнит, сколько у нас осталось времени до принятия документов, которые уже будут регулятивными. А пока вопрос к Александру Львовичу. Есть необходимость дополнительного регулирования строительного процесса в Ленинградской области? Если есть, почему?
Вы знаете, я дополню то, что вы сказали. Сейчас в профессиональной среде очень шутят на тему, что еще может появиться регулировщик.
Он пока который не... отменяет сигнал светофора. Да. Ну, я так считаю, что у нас всегда был.
Ну, возможно. Пока что смотрим. Вы знаете, что касается регулирования вот этого светофора, то, что нам сейчас предлагают власть, сейчас, наверное, рано еще об этом говорить. Сейчас еще эта концепция абсолютно сырая. То, что выдвинуто будет на общественность, нам обещает губернатор в начале апреля. Да? Мы будем обсуждать это, деловая общественность будет привлечена к этому. Пока что все, что заявлено, это, ну, даже, можно сказать, не переложили на бумагу. То есть это только вот декларация, не более того. И тем более, сейчас мы эксклюзивно с вами услышали в коридоре, что Михаил Иванович принесет какие-то первые документы, которые он готов показать. Да? Но давайте вот все вместе посмотрим. Что же касается регулирования, понимаете, есть два пути обсуждения этого. Первый путь – это со стороны власти, другой путь – со стороны бизнеса.
Александр, давайте вернемся к вопросу. Какая необходимость в
введении? Я вам это и хочу сказать, понимаете. Два пути. Понимаете, со стороны бизнеса, естественно, любое регулирование – это плохо. Давайте все разрешим, и все, и бизнесу будет хорошо. Это главный аргумент бизнеса всегда. Если говорить с точки зрения интересов региона, понимаете, это то, что губернатор объявил введение дорожной карты вот этой вот по введению светофора, это назрело давно. А проблема, да, та же самая программа соцобъекты в обмен на налоги, это было понятно, что программа не жилец, это было вот решение вопросов в данный момент здесь и сейчас для привлечения бизнеса.
Ну, не ошибаюсь, года три она прожила достаточно успешно.
Три года, вы понимаете, в инвестиционной составляющей, это, ну, даже не среднесрочная перспектива.
Так а почему не жилец? Каким он
был? Ну, потому что невозможно решать проблемы региона вот таким образом. Понимаете, единственные доходы, основные доходы государства, и в том числе региона государства, являются налоги. И тратить налоги на соцобъекты было понятно, что невозможно бесконечно. Да? Сделали преференции, строителям это понравилось, пошли. Было понятно, что пойдут изменения. И то, что губернатор объявил, все были к этому готовы.
Давайте я приторможу на секундочку. Тратить налоги на соцобъекты, в принципе, это конституционная обязанность регионального правительства, во-первых. А во-вторых, на соцобъекты шли не просто налоги, а новые налоги, те, которых раньше не было. Потому что программа привлекла новых застройщиков в регион, те, которые раньше были зарегистрированы в Петербурге. Вот у Петербурга могут быть претензии к этой программе на самом деле. Большие строительные фирмы меняют прописку и регистрируются как юрлицо в области, чтобы попасть в эту программу. То есть здесь немножко более сложная схема.
Здесь более сложная схема, но мы, как говорят, у нас такой разговор как бы для того, чтобы понять ситуацию, или разговор по закону, знаете, как говорят юристы. Вот если для того, чтобы понять ситуацию, действительно абсолютно понятно, что невозможно. Ну, область, бюджет области не резиновый, и это бы пришло к тому. Тем более регион 47-й наш смотрит на Петербург, где сделано уже все, включая там поликлиники, там, пожарные депо, все заставляют строить. И строители, застройщики на это идут. Они на это идут, соглашаются, скрипя там всеми колесами, но все-таки идут.
Давайте сразу объясним, почему. Потому что продажная цена позволяет включать расходы на социалку в стоимость квадратного метра.
Абсолютно точно.
И у нас все эти годы, если я не ошибаюсь, там 2001 уж точно там уверенно росла цена квадратного метра. Ну, перестала она расти в 2014-2015 году.
И в Ленинградской области она также росла?
Да.
Но она значительно ниже.
Ну, в поэтому вот отсюда появился светофор. Знаете, я сейчас не могу ответить за губернатора, я сейчас фантазирую, естественно, пока не будет законопроекта, мы не сможем, это все фантазии. Но все-таки оттуда и появился светофор, то есть зона красная, есть зона желтая, есть зона зеленая. И сейчас на повестке дня основной вопрос, который стоит, каким образом эти зоны разделить. Потому что, насколько мы видели, мы сейчас в Ленобласоюзстрое, вот вы знаете, наверное, да, меня ввели в правление, и мы активно участвуем в обсуждении этого проекта внутри делового сообщества. Мы пытаемся выступить с какими-то предложениями губернатору. Я надеюсь, нас услышат. Это как раз к 1 апреля то, что происходит. Знаете, есть самый большой вопрос, как делить эти зоны. Потому что вот то, что мы увидели сейчас, первое предложение, вот вы почему-то сказали про желтый, основной это интерес, это красная зона. То, что говорят, где ничего, все будете строить за свой счет и все. Значит, чиновники поступили таким образом, как любят поступать чиновники в Российской Федерации. Да, надо все запретить. Каким образом? Вот давайте заменим там справа налево.
Да, телефончик давайте мы спрячем. Ага.
Извините.
Все нормально.
Это не мой.
Рабочий момент.
Не мой телефончик.
Это мой.
Ага, Дмитрий.
Продолжаем мысль.
Вот, значит, красная...
Все запретить.
Да, красная зона. Там, вот 20 километров от Пятибрук. Давайте все зарисуем красным. Почему? Потому что для чиновника что? Если ничего не происходит, это самое лучшее. Да? Главное, чтобы меня не беспокоили и не будет проблем. Вот, и мы сейчас, слава богу, Александр Юрьевич Дрозденко, да, он человек, он слушает, он готов к диалогу. И не просто так это был введен светофор, который вот будет так и все. Как в городе сделали, сказали, вот вы будете так строить. Он готов к диалогу, и вот там на конец марта, начало апреля предварительно назначено какой-то координационный совет, где будут участвовать все заинтересованные стороны, там не только крупные, но и средние, и мелкие застройщики. И он готов выслушать предложения, пожелания от делового сообщества.
Ну, я бы сразу поправил. Во-первых, к нам присоединяется Михаил Иванович. Михаил Иванович, пожалуйста, надевайте микрофон. Дело в том, что Александр Ильич Дрозденко поднимает еще одну простую вещь. Строительная отрасль – один из крупнейших налогоплательщиков в области. Раз, и это мультипликатор, который создает рабочие места в смежных отраслях и на транспорте, и в энергетике, и в промышленности стройматериалов. То есть весь этот комплекс. И просто так, вот, по вашему выражению, все запретить, но это даже задачи такой нет. Нет смысла в этом. Потому что слишком много посыпется следом за резким сокращением строительных объемов.
Об этом мы и говорим, о том диалоге, который есть, да, и о том, что предложение, которое готовы выслушивать. Просто на данный момент то, что мы увидели, да, взять и запретить всю красную зону, непонятно почему.
Давайте вот именно... уточним, запретить перевод новых сельхозземель.
Перевод новых земель. Но в красную зону у нас сейчас попали и земли, которые не так сильно интересны инвесторам, как пригородские как бы объекты, да, это Мурино, Кудрово. Понимаете, от чего на самом деле возникла эта вся идея? Я так, опять же, я фантазирую, да, я пытаюсь фантазировать за губернатора. Понимаете, вот та немножко хаотичность застройки, которая у нас сложилась в Кудрово и Мурино, и которая сейчас на самом деле нынешняя исполнительная власть пытается разруливать, и вроде очень хорошо получается, да, она привела вот именно к этому возникновению той самой красной зоны, которая должна просто навести порядок.
Остановить процесс распространения гетто. Хорошо, давайте так, на этом зафиксируем.
Дмитрий, это ваше любимое слово.
Конечно.
Вы все время любите нас обзывать.
Я?
Застройщиков.
Ну что? Я даже из ваших проектов ни один в эту категорию еще не относил.
Спасибо.
Михаил Иванович, пожалуйста, какие свежие подробности есть? Насколько конкретен на сегодня программа переход к программе «Светофор»? И когда будут видны границы, объекты и карты?
Спасибо огромное за такое внимание, которое уделяется Ленинградской области в части вот этой программы «Светофор». Ну, могу сказать о том, что в первую очередь вот все вот наши действия, они направлены на открытость наших решений. Потому что то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это не решения, которые уже приняты. Это решения, которые вполне возможно будут уже приняты. И вот как вот Александр Владимирович уже сказал, что в красную зону попали земли, которые не очень интересны застройщикам. Мы еще не знаем, какие территории будут отнесены к красной зоне.
А кто знает?
Ну, вот Александр Владимирович уже знает, раз говорит о том, что земли какие-то попали в красную территорию. На самом деле, действительно, есть такая проблема, о ней уже много говорились. Вот я могу сказать, опять же, несколько цифр. Вот у нас 20 соглашений, которые подписаны застройщиками соцобъекты в обмен на налоги. Вот мы взяли только детские сады вот сейчас вот для примера. У нас по этим соглашениям должно быть построено 50 детских садов. Это не по тем землям, которые включены в границы населенного пункта. Это только по тем соглашениям, которые уже заключены и по которым не будет ничего не меняться. Об этом губернатор уже сказал. Это то, что мы должны выполнить. Каждый со своей стороны.
Это в какой срок? За сколько лет?
Это в течение 5 лет. Вот по этим соглашениям у нас 50 детских садов должно быть построено, 7 уже введено и эксплуатируется. Число мест 7100 детских мест должно быть в этих детских садах. На выкуп только этих детских садов необходимо потратить почти 8 миллиардов рублей. Я только детские сады делал. Ни школы, ни дороги, ничего остального. А также вот по данным комитета по образованию, содержание одного ребенка в детском саду в год обходится 130 тысяч рублей.
Соответственно, ужасно. Не рожать? Какие варианты?
Нет. Я к чему говорю? О том, что нам потребуется еще 9 миллиардов рублей в год на содержание этих 50 детских садов. Безусловно, рожать нужно. Чем больше, тем лучше.
Лучше и детям.
А сколько за
включая 130 тысяч рублей в год.
Совершенно согласен. Я просто говорю о том, что рожать не то, что нужно. Это
Михаил Иванович, вот необходимо. Смотрите, когда я слышу эти цифры от вас или от губернатора, у меня возникает такое странное ощущение. Вот 3-4 года назад придумали программу «Социалка в обмен на налоги», да, чтобы привлечь инвесторов. Инвестор привлекся, побежал. Да. И даже побежал массово. И стал строить и радостно эти объекты возводить и продавать муниципалам за налоговые собственные деньги. А власть уже задумалась тем временем. А не продешевили ли мы? А нельзя ли с этих прибежавших инвесторов немножечко больше слупить? Ну, какая-то такая логика?
Не совсем так, абсолютно нет. На самом деле программа «Светофор», она больше направлена на того, чтобы отрегулировать данную деятельность. То есть наша задача, функция государства — это в основном регулирование чего-либо.
С чего вдруг возникла необходимость еще дополнительно регулировать? В бюджете не хватает денег на социалку, на дороги и прочее?
Несколько вопросов. В первую очередь, я понимаю, что, конечно, рынок есть рынок, но нам необходимо стимулировать строительство и в других регионах Ленинградской области, поскольку не только приграничными Санкт-Петербургом регионами заканчивается Ленинградская область. И самое главное, мы вот все обсуждаем. Красная зона. Там чьи-то права нарушены. И кто-то, покупатели квартир, которые покупают, они будут платить больше за то, что там застройщики должны сами построить детские сады и школы. Но почему-то никто еще ни разу не взял во внимание, что в Ленинградской области живет 1 800 000 жителей, уже живут в Ленинградской области. И им тоже необходимо. Там есть потребности в детских садах, которые вот еще там с советских времен существует. И мы тоже должны решать эти вопросы. И все это...
Но не покупатель нового жилья и не девелопер. Это вы должны решать, правильно?
Безусловно. Но...
И у меня возник еще один вопрос.
Я продолжу.
Секунду, Михаил Иванович. То, смотрите, есть два способа регулирования. Для того, чтобы привлечь в отдаленный район инвестора, можно идти по двум вариантам. Либо завинтить все в привлекательных районах, и он вынужден будет пойти дальше, потому что больше некуда. Или создать преференции в отдаленных районах. Налоги снять. Какое-то производство разместить по
промышленный кластер. Двумя путями, о которых вы только что
сказали. За двумя зайцами одновременно.
Несколько, да. Ужесточить правила строительства в красной зоне Ленинградской области и увеличить привлекательность в желтой и в зеленой зоне Ленинградской области. Каким образом? То есть, если мы в желтой, опять же, предлагается выкупать социальные объекты, несколько вариантов предлагается. Один из вариантов – это выкупать по 100% их стоимости, но за счет 50% налоговых платежей, которые застройщик понес. Либо, значит, выкупать их за 50% стоимости данного объекта. То есть 50% берет на себя застройщик, 50% государство. Это на самом деле вот несколько вариантов, которые, во-первых, нужно еще предложить губернатору для того, чтобы согласовать эти действия с губернатором. Мы сейчас обсуждаем даже то, что еще, скажем так, вот не утверждено, не согласовано с...
Находимся в кухне принятия решений.
Совершенно верно.
Самое то.
Вот, совершенно верно. И второе, после того, как губернатор оценит все эти правила новые и какое-то решение вынесет по этим правилам, в любом случае это все будет вынесено на обсуждение со строительным сообществом. Потому что...
То есть сначала губернатор скажет, вот будет так, а потом строительное сообщество будет его поправлять.
Нет, губернатор скажет, будем предлагать строительному сообществу этот вариант. Вот один из вариантов, там много-много вариантов, не только те два, которых я сказал. Поэтому здесь, вот, как я сказал, два пути. Несколько
завинтить гайки
в красной зоне Ленинградской области и улучшить в зеленый и желтый. А в зеленый так вообще мы готовы. Пожалуйста, застройщик, приходи. Мы будем способствовать, сами будем строить за бюджетные деньги.
Ни в ваших вариантах, ни в тех предложениях, которые звучали на съезде строителей, не звучат не звучит понятие комплексное освоение территории. От него что, отказались? Проекты КОД живы. И проекты КОД могут включать разные условия, в том числе и те, которые вы назвали. Почему нет? Зачем придумывать новые сущности?
Дело в том, что вот вы абсолютно правильно заметили, вот, и очень вовремя. Вообще вот этот светофор и эти правила, они касаются только комплексного освоения территории. И это подразумевается как бы само собой, и никто, наверное, это не произнес вслух. А фактически все эти правила, они касаются только комплексного освоения территории.
Но проекты КОД — это определенная юридическая форма. Не всякий проект называется комплексным далеко. Ну, их можно пересчитать по пальцам.
Знаете, есть несколько у нас понятий. Новые сейчас введены понятия, в том числе особо там масштабный инвестиционный проект, который позволяет без торгов предоставлять земельные участки и так далее. То есть, ну, их понятий много юридических. Мы можем их, скажем так, все сгруппировать и принять какое-то одно. Но фактически мы говорим о комплексном освоении территории. То есть там, где строится не один дом, а группа домов, и они необходимы, должны быть обеспечены всей вот инфраструктурой, которая у нас есть.
То есть, подождите, проекты небольшие на несколько домов, там, на 2, там, 3, 4 дома.
Они никак не попадают.
Они никак не попадают.
Никак не попадают.
По какой схеме
в эту
тогда
часть
точечная
застройка? Они будут.
Вот Александр Владимирович, что это дом созвездия? Он же никаким боком к коду не относится. Достраивает.
Так, нет, здесь на самом деле наше предложение достаточно, они, на мой взгляд, справедливые. То есть там, где нет комплексного освоения территории, есть точечная застройка, застройщик, он несет в соответствии с вот этими вот территорией Ленинградской области.
Покажите
да.
На камеру, пожалуйста.
Да. Вот на да. Эксклюзив, я вам обещал. Же,
эксклюзив.
А нет, туда.
Но, да, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Но это, я могу сказать, только проект, который еще будет пересмотрен однозначно. Вот. Это, скажем, такой инсайт небольшой, который мы можем посмотреть. Так вот, по точечной застройке я могу сказать о том, что мы предлагаем софинансирование строительства данных объектов либо группе застройщиков. Для нас самое вот, оптимальное — это группа застройщиков. Организовалось...
Вот, извините, Михаил Иванович, это вот то, что я отвечу, Дмитрий сказал про как раз Мурино. Там это самое настоящее единственное комплексное основание просто. Это группа застройщиков делает, и все, начинает с сетей, заканчивая сейчас пожарное депо.
Ну, то там возникает конфликт из-за того, что сети проходят по чужой территории.
Но без скандал. Конфликтов вообще, да, в принципе, жизни не бывает.
У нас муниципальное предприятие собрало деньги на водоочистку и слилось неизвестно куда. 6 застройщиков попали на это мероприятие.
Не знаю, может, застройщики виноваты, не заплатили. Вот то, что
застройщики единый службы заказчика.
С договорами, которые с ними заключили. То есть, как бы они заключили договор. Я здесь согласен, Дмитрий Юрьевич, здесь на самом деле.
Вот такое вот комплексное освоение, оно как раз отвращает.
Ну, послушайте, это на самом деле
вот
то, что мы сейчас имеем в виду с левой стороны от Мурино, от железной дороги.
Западная часть.
Западная часть, да, это именно вот то самое комплексное освоение, в прямом смысле слова, вот как это должно быть.
Ну, хорошо, вот, Александр Ильич, Щеглово, ваш замечательный малоэтажный комплекс, о котором многие говорили уже положительно, как, да, как хороший пример строительства на территории Ленинградской области, малоэтажная, невысокоплотная, то есть со всеми прилегающими дорогами, но ведь никакой же инфраструктуры там ни социальной, ни иной ее нет.
Там какой-то центр культурно-досуговый был запланирован, я помню, по документам, по крайней мере.
Я имею в виду то, что запланировано может быть, но пока там ничего нет. Это комплексное освоение территории или не комплексное освоение территории?
Комплексное.
Комплексное.
Что касается школы, там обеспеченность есть, я вам отвечу именно в этом. А что касается строительства детского сада, то там уже 2 года мы не можем решить вопрос с земельным участком, выделением. Еще в 2013 году мы выходили с инициативой, что мы готовы построить детский сад, но земельный участок нам так и не был предоставлен.
То есть вот, комплексное освоение территории, осваиваем свою землю, но социальными объектами застраиваем чужую.
Но за свой же счет.
За свой счет с учетом стоимости земельного участка. Тут определенно, видите, как вот здесь подмена понятий существует. Потому что я вот абсолютно согласен был с одним из высказываний, в том числе и Дмитрий Юрьевич. Вы это говорили о том, что вот власть сформировала земельные участки, продала, получила деньги за эти земельные участки, а потом еще хочет второй раз получить деньги за эти земельные участки в виде строительства социальных объектов. Но, к сожалению, на территории Ленинградской области мы не продавали эти земельные участки ни один, потому что это все частные территории, которые были землями сельхозназначения. Соответственно, вот ту недополученную выручку, которую мы могли бы получить, если бы продали эти земельные участки, если бы они были бы государственными, Мы и говорим о том, что это определенная компенсация. Компенсация бюджету, который недополучил так. свои деньги, а нагрузку
это,
свою понес.
Это еще веселее получается, Михаил Ильич. То есть муниципалы распродали сельхозку недорого застройщикам, наварились на этом. А теперь власть говорит застройщикам, которые приходят уже на, собственно, на девелопмент. Ты знаешь, мы там продешевили вот как-то. Давай нам теперь компенсируешь то, что мы недополучили.
А вот никто ее не продавал, Дмитрий Ильич. Ни муниципалы, ни государство, никто. Вот да. никто эту землю не продавал.
Я боюсь, что ждать наверняка, но у меня есть предположение, что перевод земли из одной категории в другую, как и включение земель в состав населенных пунктов, стоит денег. Это, знаете, как с дачными садоводствами. Дмитрий, вот на самом деле получение дачного участка процедура совершенно бесплатная. Нет, Дмитрий, приходит гражданин, организует СНТ бесплатно. Вот вы верите, что бесплатно?
Кто получил эти деньги?
Я же сказал, что я предположение высказываю.
Вот.
Так процедура это бесплатная не бывает. Мы же не получил вопрос не ко мне. Это к фонтанке вопрос, они умеют. Хорошо.
Все-таки мы апеллируем такими категориями конкретными. То есть, если кто-то и получил, то это вопрос никак не органов исполнительной власти, а абсолютно других органов. Пусть компетентные органы этим занимаются. Я об этом ничего не могу сказать.
Вы же говорите, что передали бесплатно, поэтому недополучили денег.
Включили в границы.
Деньги получили, просто не вы.
Включили в границы безвозмездно для бюджета. Да, бюджет в этом денег за это не получил. Соответственно, теперь...
Это вопрос не к застройщикам, а к предыдущей власти, видимо.
Нет.
Опять
к предыдущей власти. Ну а как? Плата в бюджет за включение в границы населенного пункта, она не предусмотрена.
Ну, хорошо,
мы
когда они
давно ввели
территорию.
Такую практику, брать деньги за перевод и не сильно заморачиваться за законностью этой меры. Ну вот каждый гектар стоит там столько-то миллионов рублей.
Мы
и всем это понятно.
В других условиях мы не можем брать за это плату.
Но это же решение на чем-то основывается, то есть оно как-то оценивается, его последствия для бюджета и так далее. Когда включают территорию,
я вам расскажу. Было велено до такого-то года всем создать, сформировать и принять генпланы. А муниципалы говорят, мы, конечно, примем генплан, но вот такой вот. На несколько сот гектар шире. А вот такой вот мы не будем принимать, хоть вы нас тут постреляете всех. И торговля шла весьма успешно. Да, они создавали и принимали генпланы, но с дополнительными кусочками, преференциями. Потому что для муниципала каждый новый гектар в составе земель поселения — это новый рычаг, из которого можно извлекать прибыль, за который можно торговаться и так далее, и так далее. Это понятный процесс.
Честно совершенно. Говоря, мы вот уходим несколько...
Возвращаемся
такую
к регулированию.
Категорию, да, не ту, о которой мы вообще сейчас должны разговаривать.
Можно задать вопрос еще о деньгах? Можно ли измерить объем налогов? Или там, насколько увеличились налоги с времени... Да. С времени объявления этой программы?
Ну, где-то, я думаю, 1-1.5-2 увеличились.
Ну, сколько вы всего в год получаете?
Не более. Максимально это было около 3 миллиардов рублей.
А каковы затраты?
То есть 1.5-2 раза увеличились налоги.
Социалку.
А затраты у нас... Ну, 9 мы же посчитали. 9 миллиардов в год. Только на выкуп. Поэтому мы и пересматриваем сейчас эти правила, причем пересматриваем не по тем соглашениям, которые уже заключены. По ним
это лукавый расчет, потому что вы рассчитываете расходы бюджета, совершенно верно, и прямые налоговые поступления бюджета. А есть еще процесс боковой, есть десятки тысяч новых жителей Ленобласти, причем, как правило, состоятельных, раз покупают квартиры, как правило, образованных. Ну, другая беда, что большинство работает в Петербурге, но налог на имущество они будут платить в Ленобласти,
а
и регистрацию у них в Ленобласти.
Тот налог, который как раз обеспечивает социальную функцию, это налог на доходы физических лиц.
Согласен, НДФЛ
он
вот ничего не сделает.
Он оплачивается в Санкт-Петербурге. А социальную услугу мы вынуждены оказывать на территории.
Конечно, конечно. И эта проблема,
здесь
она известна.
Есть,
да.
Как сказать, вы говорите лукавство. Я лукавство здесь не вижу. Я вижу, наоборот, открытую позицию власти Ленинградской области по отношению не только застройщиков, но в первую очередь и к людям, живущим на территории, и тем, кто собирается жить на территории. Ведь наши же все эти действия, они направлены только на то, чтобы люди, которые покупают квартиры на территории Ленинградской области, и опять же, как вы сказали, это состоятельные люди, мне кажется, как раз это наоборот.
По средним меркам.
Не очень состоятельные люди, потому что в основном это ипотека на сегодняшний день. Это 80%, я думаю, ипотеки.
Может, вот. Поменьше, но да, очень
вот. Но при этом стоимость квадратного метра, она намного ниже, чем в Ленинградской области. И квартиры, которые...
Чем в Петербурге.
То есть в Петербурге, простите, да. И квартиры, которые покупаются, это в основном малогабаритные квартиры. Поэтому это не очень состоятельные люди. Но это люди все равно в любом случае, которым необходимо будет создать все условия жизни на территории Ленинградской области, невзирая на то, где они платят НДФЛ, в Ленинградской области или в Санкт-Петербурге.
У нас медианный доход, если я правильно помню цифры, в Петербурге 32 тысячи рублей, а в Ленобласти порядка 26 тысяч рублей. Человек, который покупает квартиру, ипотеку с ежемесячным платежом 25, он зарабатывает, ну, как минимум, в 1.5-2 раза выше среднего. То есть это такой наш низший средний класс, но он есть, и он вполне устойчив. Согласен
с вами. Я не готов сказать об этом, но вот вы сами подтвердили.
Какие следующие? Меня два вопроса интересуют очень так живо и настоятельно. Во-первых, чем можно дополнительно регулировать? У нас есть генплан, принятый в большинстве случаев. Есть правила землепользования и застройки, принятые. Есть права собственника, тоже принятые, не оспоренные. Как его можно регулировать? Какими юридическими механизмами? И как будут относиться изменения и поправки? Есть ли механизм поправок вот в те наброски, которые сейчас обсуждаются?
Ну, на самом деле, регулирование оно будет происходить не одним документом, потому что, как вы сами сказали, это в первую очередь документы территориального планирования.
Да.
А во вторую очередь, это добровольные соглашения, подписанные между органами власти и застройщиками. В-третьих, это уже подзаконные акты, которые наши областные законы или приказы и распоряжения комитетов, которые они все будут влиять на эту ситуацию. Но это целый перечень законов, законов и подзаконных актов, которые он достаточно большой. Одним документом вот утвердить вот под названием там областной закон светофор невозможно.
То есть, это... В этом пакете есть поправки в генпланы и ПЗЗ?
Ну, конечно, в первую очередь же вот это вот цвета, они влияют на генпланы и ПЗЗ, потому что мы с вами затрагиваем...
Что будет?
Мы затрагиваем с вами больше вот в нашем общении вопросы выкупа или передачи социальных объектов. Но в первую очередь это перевод земель сельхозназначения под жилое строительство. На самом деле мы хотим Ленинградскую область, весь Карельский перешеек, условно север Ленинградской области, это Выборгский и Приозерский район, окрасить в желтый цвет. Именно исходя из генпланов, чтобы, во-первых, это в основном зона отдыха, рекреационная зона. Поэтому там...
Вот у вас апартов понастроят.
Там апартов...
Да, в рекреационной зоне как раз.
Там как раз вот... Это вы про рекреационную. Я имею в виду не с точки зрения документов территориального планирования, а с точки зрения использования территории. Это в основном зона отдыха, да. А с точки зрения документов территориального планирования, это в основном земли сельхозназначения или лесного фонда. Соответственно, там апарты не очень построишь. Но их можно будет построить только в том случае, если мы своим решением земли лесного фонда или сельхозназначения будем включать границы населенного пункта под рекреацию. Или не включать, но оставлять
под
рекреацию. Там апарты, конечно, да. Можно. Но мы, на самом деле, не намерены включать это и в рекреацию, в том числе какие-то, вот как губернатор сказал...
А как вы будете туризм развивать
точечные.
Без этого?
Для этого не обязательно включать границы населенного пункта.
Не обязательно. Но все, что обозвали рекреацией, немедленно будет обрастать апартами. Юридически это возможно.
Точечно. Как-то, конечно, мы будем изменять границы населенного пункта. И там, где, вот, как говорил губернатор на съезде, в том числе, если граница там населенного проходит так, и есть какой-то
там,
анклав, да, ну сравнять и включить это в границы, ну, наверное, можно. Но это очень небольшие количества, которые не повлияют на...
А если Минэкономразвитие соберется силами и продавит тот закон, который давно-давно висит, об отмене деления земельной категории? Есть такая идея, есть такой законопроект, он в Думе лежит.
Дмитрий Ильич, я без комментариев. То есть как бы федеральный закон мы обязаны выполнять.
Понятно.
Ну вот в случае с желтыми территориями, в принципе, понятно, каким образом застройщики будут стимулированы строить за свой счет какие-то там социальные объекты. А в случае с красными территориями, если уже есть там основные утвержденные документы, застройщики ведь могут отказаться от подписания дополнительных соглашений.
У нас не по всем документам территориального планирования выданы градпланы и разрешения на строительство.
Я скажу, что будет, Тоня. Михаил Иванович откажется принять в эксплуатацию объект, если при нем нет положенного детского садика. А кто его не построил, не так важно.
Дмитрий, когда, Георгий Игоревич Бугачев, вице-губернатором, презентовал программу соцобъекта в обмен на налоги, он тогда сказал, что соседний регион придумал программу «Деньги в обмен на градпланы». Помните, это было?
Да, конечно.
Но на самом деле я могу про логику сказать немножко. Вот какова логика наша? Вот сейчас мы рассматриваем, в каком направлении мы двигаемся при рассмотрении вот этого вот светофора Ленинградской области. Вот у нас есть схема территориального планирования Ленинградской области, которая утверждена. В соответствии с этой схемой там обозначены объекты регионального значения, это здравоохранение, образование и муниципального значения, то есть муниципального образования, здравоохранение регионального. Они обозначены. И вот мы взяли, посмотрели, сколько у нас должно быть объектов, в деньгах даже уже таблички выражены, с точки зрения схемы территориального планирования. Вот она есть. А есть генеральные планы, которые утверждены муниципалитетами, и те документы терпланирования, которые там более детальные, проекты планировки и так далее. И мы просто посмотрели, где схема терпланирования и вот эти объекты регионального и муниципального значения — это наши обязательства, которые мы уже взяли на себя. И мы посмотрели вот более мелкие документы территориального планирования, что предусмотрено ими. И вот как раз там, где есть большой дисбаланс, вот это и есть красная территория. Вот она у нас...
То есть по терсхеме должны быть 3 садика, а по генплану получается 30.
Да.
Ну,
да.
Это понятно.
Каково соотношение между государственными инвестициями и частными?
Вот оно и есть, вот оно, пожалуйста. Государственные инвестиции — это то, что мы предусмотрели в схеме территориального планирования.
Заказенный счет.
Заказенный счет. А частные инвестиции — это то, что участники сами захотели, и, скажем, на основании их заявлений было внесено в генплан их территории.
Михайлович, каков будет механизм внесения поправок, предложений и дополнений вот в те положения, о которых мы хотя бы сейчас говорим? Ну, есть там в городе есть механизм внесения поправок ПЗЗ, да, собираются общественные слушания и так далее. Здесь же не будет общественных слушаний.
Ну, а что будет? На самом деле механизм, вот мы сейчас присутствуем при этом механизме. Вот мы его обсуждаем.
Александр Иванович, вы за весь строительный бизнес отдуваете, если что.
Нет, на самом деле, я вам сразу сказал, что я не могу сейчас... Я сейчас только фантазирую за губернатора и за Михаила Ивановича. Поэтому, то есть пока это сырой документ, на самом деле обсуждать нечего. Будет обсуждение уже вынесено...
Когда будет предмет обсуждения?
Ну вот в начале апреля мы будем собирать...
Какова будет институция обсуждения? Еще один съезд. Соберете застройщиков. Как это будет выглядеть?
Институция, она следующим образом, тут, на мой взгляд, должна быть выстроена. В том числе, вот мы сейчас с вами обсуждаем, у нас будет обратная реакция. То есть как бы мы будем получать обратную реакцию в том числе и от присутствующих здесь. Если будет какое-то обсуждение на сайте, или обсуждение, там, в том числе и обращение официальное в органы исполнительной власти, любым путем мы готовы получать
обратную
информацию.
Я могу обсуждать официально опубликованные документы или хотя бы проект документа. Когда будет опубликован проект документа? Чтобы я мог носить поправки.
В середине апреля.
А когда будет принято окончательное решение?
Я думаю, где-то в конце мая, в июне.
Примерно
оно может быть оформлено рядом документов. Не каким-то одним, рядом документов.
Ну каким образом вы планируете переводить территории из красной зоны в желтую или наоборот? Какие тут критерии?
Критерии, вот один из таких критерий, который предлагается, это стоимость квадратного метра. Если стоимость квадратного метра, там, я условно говорю, там, свыше 65 тысяч рублей, соответственно, это позволяет в этом квадратном метре...
Зона усиленной стрижки.
В этом квадратном метре 5 тысяч рублей в себестоимости увеличить, не увеличивая стоимость реализации, потому что это все-таки рынок. Внутри, в издержках застройщика, 5 тысяч рублей на квадратный метр, да, ужаться и на социальную инфраструктуру. Там, где ниже, там ужиматься сложно. Поэтому здесь вот один из критериев — это стоимость квадратного метра.
Михаил Иванович, тот комплекс мер, который предписан, предварительно хорошо предписан для красной зоны, однозначно ведет к некоторому, ну, небольшому, но ведет к некоторому увеличению себестоимости строительства. В то время как нам статистика, в том числе официальная, говорит, что у нас доходы населения падали весь 2015 год и продолжают падать в 2016. Ипотека у нас в январе сократилась на 33%, и покупать жилье такими ударными темпами, как в конце 2014, уже точно никто не будет. Мы не поставим застройщика в норницы, издержки у него растут, а дохода нет.
Но самое главное — это безубыточная деятельность, которая все равно определенную прибыль приносит. И
как говорил Кирилл Правдопьянов, ради шороха орехов. Так вот, ну, на самом поддержать деле, трудовой коллектив, ну, технику.
В принципе, вот, по сегодняшней ситуации, если объем строительства уменьшится, ничего страшного для Ленинградской области не произойдет.
Александр Владимирович, а готовы уменьшить объем строительства?
Ну, знаете, вопрос-то не ко мне, вопрос к...
У меня к вам конкретный вопрос.
Так все будет зависеть от экономической ситуации и конъюнктуры, вы понимаете? Вот когда задают вопрос, там, упали ли у вас продажи, не упали, что такое объем продаж? Объем продаж нужен именно столько для того, чтобы строить текущие объекты.
Сколько сейчас домов у вас на стадии фундамента и выше?
Слушайте, ну у нас малоэтажный, поэтому много. Если в квадратных метрах, ну, наверное, 1070.
И сколько вам нужно продавать ежемесячно, чтобы эти объекты довести до конца?
Ну, ежемесячно... В цифрах в квартирах, скажу, мы где-то 150-160 квартир в месяц продаем. Вот это та самая цифра, которая нас устраивает, чтобы наши объекты достраивались.
И это вот довольно много. Ну, то есть, я полагаю, что продаж, господин Львович, просто цену поднимать не может. У вас сейчас текущая цена 65?
Ну, смотря в каких объектах.
Щеглов меньше.
От 55, меньше, да, почти готовых, там до 60-63. Да.
Ну, да, даже, например, ну,
продавать по 70 Мурина, не сможем.
Ну, почему? Да. Мурина у нас там 77.
Нет, я не про Мурина. Ну,
вот на примере даже вот компании Александра Владимировича. То есть вот две территории, Щеглова и,
да,
Мурина.
Сравнивать очень
абсолютно
интересно.
Абсолютно разные территории. Поэтому вот одна однозначно — это желтая. Вот одна Мурина однозначно красная.
Щеглова — это желтая?
Щеглова — желтая.
Район.
Ну, какая разница? Всеволожский район, он же не настолько привлекателен, чтобы на нем все вот это... В Щеглово
идет... как только мы объявим, что в Щеглово тянут ветку метро, он тут же станет красным, это тоже
понятно. Это, ну, цена вырастет, и красным, поэтому здесь...
Все пойдут ждать метро, да?
Все достаточно объективно, и опять же, вот мы говорим о регулировании. Здесь правильно было сказано, регулирует все сам покупатель своим рублем. Есть у него рубль, он платит, покупает. Нет рубля, он не платит, не покупает. И здесь... Как вот уже мы говорили о том, что почти 9 миллионов квадратных метров сейчас строится у нас. Строится. Так это 9 миллионов квадратных метров, это вот разделить на 30 метров условно социальную обеспеченность на одного человека. Сколько человек мы получим? 9 миллионов разделить на 30. То есть эти же люди должны откуда-то прийти.
А есть какие-то расчеты, насколько в результате может снизиться объем строительства в области? Насколько вырастет цена?
Нет, мы не делали. Это, опять же,
вы считаете, рынок. Что в 2016 году повторите рекорд 15-го по сдаче?
Задачи такой нет. Мы уже ввели в эксплуатацию в январе.
Вы строитель. 500. Реально повторить рекорд по вводу?
Абсолютно реально.
Посмотрите, в январе ввели в эксплуатацию 500 тысяч квадратных метров. 500 тысяч квадратных метров.
Это с разбега.
При плане там 1 600 000. То есть 30% у нас уже только за январь. За февраль еще пока нет статистики, мы ее получим и увидим как бы тенденцию, которая есть. Нам рекорды сейчас не нужны. Нам нужна сейчас сбалансированная деятельность с точки зрения, во-первых, создания нормальных условий жизни для людей, а второе — это сбалансированность бюджетная. Но все прекрасно понимают, что бюджет, он не резиновый, его нужно тоже к нему относиться очень бережно и сбалансированно. Если в семье есть бюджет определенный, и семья позволяет себе что-то лишнее, что происходит с семьей? Она влезает либо в долги, либо какие-то неприятности с точки зрения нехватки денег.
Развод происходит.
Нам разводиться не с кем, поэтому мы относимся к бюджету точно так же. Мы можем себе позволить вот столько, значит, мы можем себе позволить. Если мы не можем этого позволить, то мы не готовы об этом и провозглашать, о том, что...
Вы сейчас встречались с главным архитектором Петербурга, да?
Да.
Вот идея господина Григорьева сделать Петербург, в том числе в пригородной зоне, невысокоэтажно, ограничить этажность. Мы при любых расчетах это увеличение себестоимости, и при любых расчетах это увеличение стоимости квартир. Еще какая-то часть не самого богатого населения Петербурга будет дополнительно вытесняться в Ленобласть. Вы на это закладываетесь, на это рассчитываете?
Ну, на самом деле, мы точно так же ведем сейчас свою политику. У нас в сельских поселениях это максимум 12 этажей, городские поселения максимум 16. И сейчас вот проекты планировки территории, которые новые утверждаются, они утверждаются в тех же буграх, мы утвердили 12 этажей. Невзирая на то, что рядом стоят 23-этажные здания, которые были утверждены там.
Памятник эпохи волюнтаризма.
Совершенно верно. Но новые, они 12 этажей в буграх рядом с кольцевой. То есть, в принципе, мы напротив стоят здания там.
Я и не понимаю, зачем в буграх 25? Вот кому это интересно?
Так вот, я с вами согласен. Поэтому 12 на сегодняшний день максимально возможно.
Если город разрешает 12, вы можете делать 8, не сильно проигрывая в день.
Ну, пока мы разрешаем 12, напротив мы видим через кольцевую автодорогу тот же северный город, который... сколько там, 25. Вот. Mm-hmm. Но у себя мы разрешаем не больше 12 в сельских поселениях. Бугры — это сельское поселение. Мурино — это сельское поселение.
Есть такой рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Я не помню точно место Ленобласти, но точно помню, что она выше Петербурга на 4-5 позиций. То есть типа 15-е, 20-е, как-то так. Это лестно? Это вызов? Вы рассматриваете это как результат какой-то сознательной политики? Или так получилось?
Ну, на самом деле, здесь много факторов, но один из факторов — это в том числе, конечно, работа губернатора и его команды.
Ну, я абсолютно могу подтвердить. Это, вот, если вы меня спросите как инвестора, на самом деле, инвестиционная привлекательность наших двух регионов, Ленинградская область, на порядок лучше для нас с точки зрения инвестиций.
Но основные деньги пока все-таки в Петербурге.
А, ну, мегаполисы, понимаете, развитие мегаполиса.
Договорился такого, о переводе, да. Газпром чего-нибудь сотрудничества, да? И сразу налоговый источник могучий. Ну, а у нас и услуга, не слава богу, там банкротство
бюджет
начинается.
Бюджет Санкт-Петербурга?
Не помню наизусть, 530?
Ну, где-то это 500 миллиардов рублей.
Да-да-да.
Чуть больше. Бюджет Ленинградской области 75 миллиардов рублей. Ну, поэтому мы, скажем так, вынуждены быть активными для того, чтобы развивать Ленинградскую область.
То есть, дай бог, что у вас не было больше денег. Я понял смысл-то.
Нет, мы хотим...
Для инвесторов это будет хорошо.
Больше. Но и дополнительным налогом мы рады, тем налогам поступлениям, которые идут в бюджет Ленинградской области. И, естественно, дополнительным инвесторам мы тоже очень рады и готовы индивидуально работать с каждым.
А если вам эти пригородные территории не очень-то и нужны, вы вообще обдумываете их передачу городу? Лишние затраты на социалку.
какие-нибудь военные
проблемы,
городки очередные?
Даже не знаю, как ответить на ваш вопрос.
Жители Кудрова выступают за
Ямская область.
Что значит не очень нужны? Они есть.
Кому не нужны.
Они есть. И они на территории Ленинградской области.
Многие они платят в городе.
И на самом деле вопрос...
Индексом. Вроде как не очень нужен, но как-то жалко.
Передачи он просто даже не обсуждается. Никак.
Есть же прецеденты. Додерговская линия, компания «Ленрустрой», там кусок горелого все-таки вошел в городскую.
Это было в 2009 году. Да, это было просто для удобства, скажем так, вот существования людей, потому что там были такие территории непонятные административно. И хотя до сих пор, хотя в 2009 году было принято решение о том, что это Санкт-Петербург, разрешение на ввод в эксплуатацию домов дает Ленинградская область.
До сих пор, да?
А прописку люди получают в Санкт-Петербурге.
Прелестно.
Это вот вдоль вот этого Красносельского шоссе.
И еще один вопрос, который касается земельных резервов. Михаил Ильич, поделитесь, если есть информация. Как обстоят дела с переговорами по Ржевскому полигону? Трехсторонние долгие разговоры о том, что город претендует на определенный кусок, область претендует на 11 тысяч га. Вот сейчас-то все заморожено?
У нас есть четко установленная граница двух регионов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Я вот за Санкт-Петербург... Ну, не могу ничего говорить о Санкт-Петербурге, потому что не работаю.
Ну, хорошо. Есть спорные участки Ржевского полигона, которые переводились в состав Токсовского поселения. Вот там вот куски полигона передавались
в
муниципал.
У нас на сегодняшний день утверждены пока два генплана, это Мурино и Всеволожск, где часть полигона, часть, очень маленькая часть, включена в границы населенного пункта под рекреацию как раз. Это Мурино и Всеволожск. И есть ряд муниципальных образований: Романов, Карахья, Токсово, Куйвази. То есть это все, что вокруг Ржевского полигона. И там генпланы тоже пока разрабатываются, но не утверждены. Утверждены только два. И опять же, только в рекреацию. И каких-то других действий дальнейших по изменению генпланов мы в ближайшее время, я думаю, года 2-3 точно не будем делать ничего. Вот сейчас они включены в границы.
Там прошли достаточно странные торги по землям Ржевского полигона. То есть был объявлен конкурс 500 гектар, я пытался найти их на кадастровой карте, и точка оказывается ровно в заливе. Вот участок с этим номером находится на территории залива. Вот. Но тем не менее продали право аренды на 5 лет. Видимо, это начало какого-то большого проекта. То есть там телодвижение происходит, мы не всегда понимаем их смысл.
Ну, я вот сейчас пока прокомментировать не могу. Вообще вот землепользование не входит в область курируемого.
А дорожное строительство?
Дорожное строительство, да, входит.
Здесь как строятся отношения с городом? Удается ли договориться о развязках, о совместном финансировании, о привлечении инвесторов?
Я бы сказал вот одним словом. Отношения строятся конструктивно.
Ни о чем.
Конструктивно. Ну, на самом
То есть
деле...
друг друга стаканами соком не кидаетесь, я понимаю.
Диалог идет.
Да, диалог идет, и он даже выливается в какие-то подписанные документы. Да, потому что, конечно, есть... сложности и у Санкт-Петербурга, там, где большой поток идет из Ленинградской области в город, для того, чтобы не были заперты какие-то магистрали, которые так уже во многом стоят. И в Ленинградской области есть проблемы, когда поток большой дачников едет. Поэтому здесь вот этот процесс, он нужен двум регионам, и однозначно мы его будем решать положительно для людей в первую очередь, чтобы можно было таким образом сделать наши дороги, по крайней мере, как минимум спроектировать и в последующем построить, чтобы перемещение из одного региона в другой было достаточно комфортно. Для этого у нас есть дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая учреждена двумя регионами и Минтрансом, для того, чтобы как раз вот эти вот спорные моменты были урегулированы. И они работают плодотворно.
Тоня, наше время заканчивается, ваши вопросы еще.
Да.
Можем отпустить гостей.
Можно. Так, а какие-то договоренности конкретные уже есть? Или там договоренности по общему скоростному трамваю, например?
В первую очередь.
Знаете, слово договоренности, оно всегда вот мне режет слух. Оно как-то не очень отдает каким-то вот законным действиям. Есть абсолютно нормальная работа, которая идет в том числе вот по вот этим дорогам, пересекающих
границы. Какие развязки и какие дороги будут строиться в первую очередь? Где?
В первую очередь, конечно, мы сейчас пытаемся реализовать продолжение Пискаревского проспекта. Во вторую очередь, это съезд с кольцевой автодороги в Западное Мурино. В третью очередь, это продолжение, ну, не Ириновского проспекта, а между Янино и Дорогой Жизни построить еще одну дорогу, которая обеспечит дополнительный выезд жителям города Всеволожска и в том числе подхватит поток, который возникнет при строительстве жилых домов на Ржевском аэродроме. То есть вот это вот три таких направления. И четвертое направление — это объезд Красного Села, хотя там Санкт-Петербург своими усилиями с левой стороны занимается реализацией, да, вот от объезда Красного Села, но в любом случае вот Таллинское шоссе — единственная дорога федеральная, которая не соединена с федеральной кольцевой автодорогой. Не имеет. Поэтому нам вот эту часть, вот ее нужно соединить для того, чтобы людям было удобнее ездить.
И как только будет создана дополнительная транспортная привлекательность, туда ломанется очередная волна застройщиков сразу.
Согласен.
Так всегда бывает.
Согласен.
Спасибо всем участникам сегодняшней встречи. В студии Фонтанки были Александр Львович, строительная компания «Навис», Михаил Москвин, вице-губернатор Ленобласти, Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин. Всего доброго. До свидания. Встретимся через неделю.